Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Есть такой известный рассказ о Вальтере Скотте. Писатель, умирая, попросил своего слугу: «Принеси мне книгу». «Какую?» — спросил слуга. «Есть только одна книга», — ответил писатель. Конечно, Вальтер Скотт говорил о Библии. Поговорим о ней сегодня и мы. А вернее, поговорим о, скажем так, одной принципиально важной части Библии, о четырех Евангелиях, о тех текстах, которые повествуют о земной жизни Иисуса Христа. Тема огромная, и потому мы ограничимся вполне прикладным аспектом. Как читать Евангелие? Как выстроить отношения с этим текстом? Человек и священная книга. Так можно было бы сформулировать нашу сегодняшнюю тему. И начнем с вводного сюжета из цикла «Религиозная энциклопедия».
Евангелие. Это произошло во Франции летом 1928 года. Под Парижем был организован летний лагерь для детей-мигрантов. В то утро стоял переполох, ожидали приезда знаменитого богослова. Среди детей многие имели смутное представление о христианской вере. Оказавшись на чужбине, подростки легко забывали свои православные корни. Одним из таких детей был и 14-летний Андрей Блум, сын российского дипломата. Беседа с гостем началась. Андрея, как и многих сверстников, тогда увлекали военные темы, особенно героизм русских солдат. Не раз он слышал, что основой для героизма была вера в Бога. Но каково же было его разочарование, когда богослов заговорил.
Он говорил о Христе, о Евангелии, о христианстве, доводя до нашего сознания все сладкое, что можно найти в Евангелии, отчего как раз мы шарахнулись бы, и я шарахнулся. Кротость, смирение, тихость. Все рабские свойства, в которых упрекают христиан, начиная с Ницше и дальше. Он меня привел в такое состояние, что я решил ехать домой, обнаружить, есть ли у нас дома где-нибудь Евангелие, проверить и навсегда покончить с этим.
Приехав домой, Андрей открыл Евангелие и пришел в недоумение. Оказалось, Евангелий целых 4. Пришлось выбирать. Оценив объем каждого Евангелия, Андрей остановился на самом коротком, от Марка. Чтение давалось с трудом. Непривычный язык не поддавался желанию поскорее покончить с этим приторным христианством. Но вскоре у него появилось ощущение, что с каждой прочитанной строчкой что-то меняется.
«Я сидел, читал, и между началом первой и началом третьей главы Евангелия от Марка вдруг почувствовал, что по ту сторону стола, тут, стоит Христос. И это чувство было настолько разительное, что мне пришлось остановиться, перестать читать и посмотреть. Я смотрел долго. Ничего не видел, не слышал, чувствами ничего не ощущал. Но даже когда я смотрел прямо перед собой на то место, где никого не было, у меня было яркое сознание, что тут, несомненно, стоит Христос. Помню, я тогда откинулся и подумал, если Христос живой стоит тут, значит, это воскресший Христос. Значит, я достоверно знаю лично, что Христос воскрес. И значит, все, что о нем говорится, правда.
Потом, будучи уже взрослым, Андрей принял монашество с именем Антоний. Вскоре весь христианский мир узнал об удивительном человеке, апостоле Англии, митрополите Сурском Антонии, который всю свою жизнь посвятил проповеди христианства. Подобных случаев не перечесть. И в самый разгар борьбы с религией те, кто открывали Евангелие, чтобы посмеяться, нередко закрывали его, глубоко задумавшись. Но над чем? В чем загадка этой книги? Иисус Христос сам ничего не писал. И если мы думаем, что задачей евангелистов, написавших Евангелие, было изложить биографию Христа, нас ожидает разочарование. Евангелие больше похоже не на обстоятельное и подробное историческое повествование, а на краткие заметки в блокноте, когда нужно было быстро записать для себя самое главное. В Евангелиях нет предисловия, видения, плана, заключения. Авторов Евангелий не особо-то волновали стиль и изысканность речи. Скорее, они просто не могли не записать то, чему были свидетелями. Поэтому Евангелия далеки от подробного описания жизни Христа. Они служат не удовлетворению любопытства, а являются опорными точками для живой памяти о Христе. Памяти, которая всегда пребывает в церкви, так же, как в блокноте между строчками и пометками живет память о происшедшем. Само слово «Евангелие» в переводе с греческого значит «благая весть», «добрая весть» о совершенном Христом спасении человека от уз греха и тирании смерти. От того, кто эту весть приносит, Матфей, Марк, Лука или Иоанн, ее содержание не меняется. Все четыре автора говорят об одной благой вести – Иисусе Христе, Сыне Божием. Но каждый из авторов замечает то, что ему ближе. Матфей говорит о Христе как исполнении пророчеств Ветхого Завета. Его, глубоко укорененного в традиции предков, особо волнует долгожданное спасение от греха и милость Бога грешнику. Марк, самый молодой из апостолов, своим Евангелием представляет Христа живо, ярко и сильно, как величественного и могущественного царя, но царя не от мира сего. Лука – врач, спутник апостола Павла, как и положено человеку обстоятельному, старается не упустить из виду ничего важного, поэтому его Евангелие подробнее остальных повествует о Христе. Евангелие от Иоанна стоит несколько особняком. Апостол, ближайший любимый ученик Христа, только в глубокой старости решил облечь в слово то, что видели его глаза и осязали руки. Не желая повторять уже написанного другими евангелистами, апостол Иоанн своим удивительно глубоким словом раскрывает неизреченную тайну сущности Бога, тайну любви. Евангелие – это вызов. Невозможно прочитать Евангелие – и остаться прежним. Евангельское повествование настолько реально, настолько ощутимо являет собой Христа, что читатель неизбежно оказывается перед выбором либо принять Христа, либо отвернуться от Него. Но оставаться безразличным уже невозможно. Евангелие не оставляет читателя безучастным. Оно ждет ответа. И этим ответом становится вера. Вера в Евангелие. Вера в то, что Иисус Христос и есть Сын Божий, Спаситель мира.
Это была программа из цикла «Религиозная энциклопедия». Материал подготовлен компанией «Радио России». В сюжете, который мы только что услышали, был рассказ про митрополита Антония Сурожского о том, как первое в жизни чтение Евангелия от Марка разделило эту жизнь на «до» и «после». И теперь, наверное, нельзя не дать слово самому владыке Антонию и услышать, что он, человек, обращенный к Богу чтением священной книги, в своих беседах сам говорил о том, как читать Евангелие. Давайте послушаем.
Если действительно вся жизнь христианская заключается в том, чтобы стать подлинно, истинно человеком, тогда действительно слова Спасителя, что Он нам дал пример с тем, что мы Ему последовали, приобретают крайнее значение, предельное значение. Потому что Христос Спаситель не только Бог, ставший человеком, Он самым полным, единственным смысле человек. Потому что человек, до конца человек, только постольку, поскольку он приобщается к Богу. И человек делается совершенным человеком, тогда как Бог и он соединены, стали едины. Во Христе полнота божества обитала телесно. Спаситель был одновременно самым истинным, реальным смысле человеком, и вместе с этим в самом полном смысле человеком. Он был человек из плоти, из крови, из души человеческой, но ничего в нем не было такого, что не было бы пронизано божественным присутствием. Он был Бог, ставший человеком и явившим нам, что значит быть человеком в полном смысле слова. Мы только на пути к тому, чтобы стать людьми, человеками. И каждый должен находить свой путь. И это очень важно, потому что невозможно взять лист бумаги и написать на этом листе все то, что от нас ожидает и требует Господь. Потому что не каждый способен выполнить всего, и не каждый призван ко всему, что указано в Евангелии. Один призван к браку, другой к безбрачию. Один призван к слову, другой к молчанию. Вы перечтите то место в 12-13 главе послания к Коринфянам, где говорится о том, что Дух един, а дарования различны. И святой Серафим Саровский говорит, что для того, чтобы жить духовно, чтобы вырасти в настоящую меру человека, каждый человек должен выбирать то, что, как он говорит, ему приносит прибыль. У одного сердце открывается, жизнь вырастает в полную меру через благотворительность, через милость. У другого – через молитву. У третьего или четвертого или пятого – через другие действия и дарования. И поэтому нельзя прописать всем людям одинаковый тот же самый путь. Как же тогда жить по-христиански? Что же нам делать? Нам надо помнить, что каждый из нас неповторим для Бога, единственный, и что Евангелие является и в образе Христа, который вырастает из его страниц, и из слов Христовых, полным описанием всего того, что может человека сделать человеком. Но каждый в разную минуту может прозреть, понять и исполнить то или другое, но не все сразу. И не обязательно, и это очень важно, не обязательно то, что кажется самым значительным, самым важным. Нам всем хочется браться за то, что производит на нас самое великое впечатление. Мы должны от этого воздержаться. Нам надо делать то, на что мы сейчас способны. Я помню, как мне больно было, когда впервые я пошел к своему духовнику, отцу Афанасию, на исповедь. Исповедовался ему, сколько умел честно, и ожидал от него, как от монаха, что он мне укажет радикальный путь. Делай то-то, то-то и то-то. И то, что он мне сказал, меня тогда так поразило и так разочаровало на минуту. Он мне сказал: «Я тебе скажу то, что ты должен был бы сделать, если ты был бы на это способен». И он мне сказал, и потом прибавил: «А теперь постой и подумай, что из всего этого ты можешь выполнить? На что у тебя хватит мужества? Что тебе позволит обстоятельства?» И я ему тогда сказал: «Вот то малое из великого, что я могу выполнить. Выполни это, и когда ты окажешься верен в малом, Бог тебя поставит над большим». И вот это очень важный момент. Не выискивать в Священном Писании, в Евангелии, в действиях Христа, в Его словах, в притчах, в Его отношении с людьми, самых великих вещей, в надежде или в иллюзии, вернее, что мы можем это выполнить. Что же выбирать? Как же поступать? Я повторю здесь снова и снова то, что я неоднократно говорил частным порядком и на беседах в течение последних 40 с лишним лет. Евангелие раскрывает перед нами образ человека в полном его масштабе, Христа. И в это зеркало, как бы, все человечество и совершенство человеческого мы можем заглянуть с тем, чтобы увидеть себя. Когда мы читаем Евангелие, то, что мы читаем, может или нас глубоко ранить, или огорчить, или оставить безразличными, или исполнить радости, вдохновения, надежды. И читая Евангелие, мы должны быть честными людьми. Это нам очень нелегко дается, потому что нам хочется видеть себя в наилучшем свете. Ну вот, прочли маленький отрывок евангельский. Сердце затрепетало, согрелось, ум как-то просветлел, воля вся напряглась, сознание только одно желание. Вот так бы жить, как это прекрасно, как это истинно. Если так мы отзывались на евангельское слово, это значит, что оно дошло до нашего сердца. А сердце в святоотеческой литературе не значит место эмоций. Это самая глубина нашей души, сердцевина нашего бытия. Дошло. Я это понял. Бог мне раскрыл то, что во мне уже есть, зачаточно, что надо взрастить, защитить, укрепить. И то, что меня делает родным Спасителю в Его человечестве, и значит, уже является началом моей приобщенности к Нему в целом. Если так мое сердце отозвалось, так мой ум просветлел, так моя воля встрепенулась, так все мое существо напряглось желанием так жить, ответить на эти слова всей жизнью, я не только себя узнал. Я что-то узнал о Боге, чего я не знал. Потому что, если я на Него хоть маломальски похож, то, значит, и Он на меня сколько-то похож. И, познавая себя, я познал Его. Но бывают моменты, когда мы читаем Евангелие, и до нас тот или другой отрывок никак не доходит. Мы его читаем глазами, читаем умом, все понимаем, что там сказано. Но у нас такое чувство, что к нам это никак не относится. В этом надо признаться. Не надо искусственно себя как бы подогревать с тем, чтобы как будто отозваться на то, на что мы не отзываемся. Взвинтить себя. Вы, наверное, заметили в Евангелии, что Спаситель говорил целым толпам народа. И что в этой толпе всегда находился какой-то человек, который ему ставил вопрос. И Христос отвечал ему на его вопрос. Но задумывались ли вы над тем, как на это реагировали другие люди вокруг? Человек ставил вопрос, который в нем созрел, который он уже осознал с ясностью. Но в толпе были такие люди, в которых этот вопрос только-только зарождался, и притом созревал в разной мере. Слыша ответ вопрос и ответ Спасителя, эти люди прислушивались, потому что они знали, что это каким-то образом к ним относится. Хотя это не был ответ на их вопрос, который еще не был оформлен. Но они старались запомнить этот ответ, зная, что рано или поздно это будет тот ответ, который разрешит еще не родившийся вопрос. Но были еще другие люди, для которых этот вопрос вообще не существовал, и которые, наверное, пожимали плечами, смотрели друг на друга и говорили, что за вздор этот человек спрашивает, из чего же Иисус отвечает ему, причем отвечает так же нелепо, как этот человек спрашивал. Что это за разговор? Какая потеря времени, когда можно было бы такие возвышенные вещи говорить? И вот к таким людям мы тоже иногда относимся, когда мы читаем Евангелие, без того, чтобы отозваться. Но бывает и так, что те или другие слова Христовы представляются нам жесткими, непримиримыми, словами, которые мы принять никак не можем. Я помню, вот в нашем приходе, лет 40 тому назад, я проводил беседу о заповеди блаженства. Блаженны есть те, когда поносят вам, когда изжденут, то есть прогонят, когда скажут злое слово о вас меня ради, радуйтесь и веселитесь. Я помню, одна из наших пожилых прихожанок сказал: «Отец Антоний, это спасибо, себе сохраните. Я намучилась за всю жизнь, и мне муки хватит. Такого блаженства я себе не желаю». Отвечая мне таким образом, она, собственно, отвечала Спасителю Христу: «Твоего блаженства, блаженства мученика, гонимого, того, кого люди не понимают, того, кто стоит особняком, этого блаженства не хочу. Если его хочешь, неси крест, умирай на Голгофе. Я на Голгофу не пойду и по крестному пути ступать не хочу. Я уже достаточно находилась по этому пути в течение моей долгой и тяжелой жизни». Эта женщина была совершенно правдива. Я уверен, что Христос ее слова принял с гораздо большей готовностью, чем если бы она сказала: «Как это прекрасно!» и пальцем бы не дотронулась до того креста, который надо взять на свои плечи и понести. И вот когда мы читаем Евангелие, мы должны читать Евангелие с открытым умом, с открытым сердцем, с тем, чтобы, когда мы встречаемся с поступком Христа, когда мы видим Его отношение к людям, когда мы слышим Его слова, обращенные тому или другому, когда мы слышим то, что Он говорит ученикам, то, что обращено к нам, слушать в правде, внутренней правде, с готовностью сказать: «Это да, Господи, это я поставлю себе в закон, потому что я теперь понимаю, что это является уже теперь зачаточно, пусть зачаточно, законом моей жизни, внутренним законом. Этого я коснуться не могу. Я просто не понимаю, о чем ты говоришь. А этого я еще принять не могу. Никак не могу принять. Может быть, когда-нибудь дорасту. А сейчас нет». И вот если мы в Евангелии могли бы найти несколько таких мест, пусть даже одно место, или 5 отрывков, о которых мы можем сказать, что эти слова – это я, увидевший себя в зеркале Христовой личности, мы могли бы начать жить по-христиански. Не только быть выполнителями тех или других правил, но одновременно вырастать в свою меру, по-своему уподобляться Христу. Потому что уподобление Христу совсем не обозначает как бы подражание искусственное, внешнее. Это постепенное врастание в то, что апостол Павел называет ум Христов. И когда он говорит об уме Христовом, он говорит о мысли, о том, о содержании мысли, сердца, воли Спасителя Христа.
Эта аудиозапись предоставлена фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского. Мы услышали голос самого владыки Антония, фрагмент его беседы о том, как читать Евангелие. Напомню, в студии Константин Мацан, наш разговор вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».